утро на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» на часах 8.05 и свою работу в прямом эфире. Начинает утренний информационный канал. С вами Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Понедельник сегодня, 22 октября. Поздравляю всех с началом новой рабочей недели. Пусть она у вас пройдет продуктивно и бодро. Ну а я расскажу, как мы проведем ближайший час. А причины ЧП с рыбаками на Байкале и другие происшествия выходных будем обсуждать в 8.15 начальником Главного управления МЧС России по Иркутской области. Ну а в 8.45 о культурных темах, премьера в театре «Кукол и Истенок», спектакль «Буратино» с актерами обсудим, какой получилась эта постановка. Ну а в первой части программы о самых заметных новостях и сервисная информация. Начнем с погоды.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
По данным портала Гисметео, сейчас за окном минус 2 градуса, днем же температура поднимется максимум до отметки в плюс 9, солнечно, осадков сегодня не ожидается. А ветер в течение дня до 6 метров в секунду переменного направления. А прямо сейчас на дороге Иркутска.
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
На 5 баллов оценивает обстановку портал Яндекс.Пробки. Начну с левого берега. Традиционный затор наблюдается на Синюшиной горе. Улица Сергеева, также бульвар Рябикова. Скорость движения потока 10 км в час. Далее движемся к Академическому мосту. Здесь пробка от заправки «Краснефть» на объездной дороге Первомайского, Университетского до Улан-Баторской 7 км в час. Притормозить придется на Лермонтова. Пробка в обе стороны в районе пересечения с Улан-Баторской. Скорость движения не превышает и 5 км в час. Кроме того, на Фаворского также наблюдается затор. Здесь 7 км в час скорость движения потока. А сложная обстановка в микрорайоне Юбилейный и Сеченово-Захарово. В пробках придется притормозить 5 км в час. А что касается переправ, плотина ГЭС свободна для проезда. Академический мост также свободен. На подъезде к Глазковскому мосту, обратите внимание, произошло ДТП на Маяковского. Соответственно, пробка здесь. Стоит поток машин также на Гоголя. А вторая железнодорожная улица Боткина тоже в пробке. Сам Глазковский мост для проезда свободен. Можно проскочить мимо железнодорожного вокзала, здесь свободно сейчас. В плотном заторе встал весь Иркутный мост, будьте готовы, стоять придется очень долго, 10 км в час скорость движения составляет. Переносимся на правый берег, Маратовская развязка, обратите внимание, здесь ДТП, будьте аккуратны, пока пробки эта авария не вызывает. Некоторые заторы наблюдаются на декабрьских событиях, пробка совсем небольшая. Кроме того, на Байкальской здесь пробка до улицы 30-й дивизии, скорость движения 10 км в час. А что еще отмечу? Отмечу несколько участков на улице Пискунова, если движетесь к Академическому мосту. Ну вот здесь отрезки небольшие, поэтому много времени в пробках не потеряете. Пробка еще сейчас начинает формироваться на улице Сурнова, если вы съезжаете с Иннокентьевского моста. Придется постоять в районе заправки «Роснефть» 7 км в час. Итак, 5 баллов, такова обстановка к этой минуте. Ну а мы идем дальше. О новостях. Начну с происшествий. Накануне вечером случилось массовое ДТП на плотине ГЭС. Столкнулись 4 автомобиля. В интернете появилось фото и видео с места аварии, на которых можно разглядеть, что машины превратились буквально в груды металлолома. Очевидцы сообщают о том, что на место происшествия тут же приехала машина скорой помощи. Сообщили в полиции, что по предварительной информации пострадал один человек. Все водители прошли тест на содержание алкоголя в крови, которые показали, что они были за рулем трезвые. А в причинах ДТП разбираются полицейские, ну а более точная информация о количестве пострадавших должна появиться позже. Далее новости от правительства Иркутской области сообщают, что старые лифты в жилых домах заменят в 8 городах Иркутской области. А всего в 2018-м в 157 многоквартирных домах Иркутской области заменят лифтовое оборудование, срок эксплуатации которого истек. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора фонда капремонта Иркутской области Константин Рассолов во время рабочего выезда на объекты фонда в областном центре.
В текущем году фонд капитального ремонта большое внимание уделил замене лифтового парка на территории Иркутской области. Города, на которых идет непосредственно смена лифтового оборудования, это Иркутск-Ангарск, северная территория Братская, Устилин-Железногорск, и также это Усолье-Сибирск и Саянск. Сегодня мы с вами находимся в городе Иркутск по адресу Алмазная, 18. Здесь подрядная организация выполнила работы по капитальному ремонту лифтового оборудования. То есть, как мы все видим, это полностью новое оборудование. Производитель – это Могилевский машиностроительный завод. То есть данное оборудование поставляется в нашу область, и подрядная организация проводит монтаж данного оборудования. То есть выполнен полный комплекс работ, смена кабины, смена направляющих, замена лебедки, замена станции управления. То есть здесь мы видим полностью современное оборудование, цифровое, уходим от старого оборудования. Здесь мы видим совершенно новую картину. Данное лифтооборудование уже запущено в эксплуатацию, жители довольны, эксплуатируют, мы слышим только положительные отзывы.
Ну а как сообщил главный инженер фонда капремонта Иркутской области Александр Попов, после того, как будут выполнены монтажные работы, проводится освидетельствование на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». Вся исполнительная документация, включая паспорт лифта, передается в управляющие компании. Затем для ввода лифта в эксплуатацию подается уведомление в Федеральную службу по экологическому и атомному надзору Ростехнадзор. Ну а после постановки на учет лифт вносят в федеральный реестр, ну и потом уже за безопасность лифта отвечает управляющая компания. По предварительным планам, которыми поделились в региональном фонде капремонта, в 2019, в следующем году, в многоквартирных домах городов Иркутской области намечено заменить 170 лифтов. Ну и новости от команды КВН «Раисы». Наши девушки-иркутянки прошли финал высшей лиги КВН. А шанс показать себя в решающей игре они получили после 4 конкурсов. Это приветствие, биатлон, а знакомый сюжет и музыкальный видеоклип. Об этом сообщается в официальном инстаграме юмористок. Очень рады, все хорошо, все достойно. Спасибо вам, наши дорогие. Приходите в Крокус, написали сибирячки. А речь идет о Крокус Сити Холл, где 15 декабря состоится финал высшей лиги КВН. А за победу иркутянкам придется побороться с командами из Сургута, Плюшки имени Ярослава Мудрого, это команда из Твери, и команда Такта из Красноярска. Отмечу, что Раисы уже не первый раз в финале. Так, в декабре 2017-го они выиграли бронзу, разделив третье место с командой из Твери. А серебро тогда досталось команде из Ярославля, победителем сезона стала команда из Астаны. И далее в программе расскажу о спортивных событиях. Хоккей иркутской «Байкал Энергия», которые недавно совсем вернулись из Швеции с Кубка мира, а продолжают готовиться к старту в чемпионате России. По традиции, новый сезон белосиним придется начать на стадионе «Рекорд», где уже вовсю готовят лед. А сегодня наши хоккеисты должны провести на нем первую тренировку. А ледоварам «Рекорда» удалось сделать, казалось бы, невозможное. При устойчивой плюсовой среднесуточной температуре наморозили ледовую корку, об этом сообщили в пресс-службе «Байкал Энергии». Ее наращивают по вечерам от заката до 11 часов вечера, и в ночных вахтах пока необходимости нет. Сразу вода не замерзает, а время для этого не нужно. Ну а сегодня уже буквально через 45 минут в 9 утра лед будет готов для занятия команды. Я напомню, что новый сезон Суперлиги «Байкал Энергия» начнет на выезде, а 3 ноября наши парни скрестят клюшки с Зорким в Красногорске. Ну а тем временем новости из ангарского хоккейного клуба «Ермак». Там произошли кадровые перестановки. Уволился главный тренер Марат Аскаров, а также его помощники, второй тренер Сергей Соломатов и тренер Дмитрий Романов. Трудовой договор с Маратом Аскаровым расторгнут по обоюдному согласию с руководством клуба. Об этом сообщили в пресс-службе «Ермака». Я напомню, что тренировать команду начал в конце 2014-го, ну а после завершения сезона в 2016 году возглавил «Молот Прикамье», вернулся обратно в «Ермак» Марат Аскаров в феврале 2017-го. Ну а пока исполнять обязанности главного тренера будет Олег Днепровский. Пожелаем нашим хоккеистам тоже удачи, ну а мы уходим на перерыв и вернемся в студию через 2 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru, это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева, мы продолжаем эфир, и мой соведущий по понедельникам традиционно это Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
А собираемся мы для того, чтобы подвести итоги прошедших выходных и риски основные обсудить. Начать я предлагаю также с темы традиционной. Вопрос привычный, понятный, как наш регион пережил выходные.
Ну, выходные у нас прошли относительно спокойно. Прогнозов по неблагоприятным погодным условиям мы не получали. В принципе, до населения не доводили. Вот. К сожалению, произошло 10 пожаров. Вот в огне погиб один человек, это город Слюдянка. Значит, причиной гибели послужило неосторожное обращение огнем в результате курения. Человек был в состоянии алкогольного опьянения. Вот. Но это, конечно, не говорит о том, что у нас гибнут только люди, которые выпили спиртное. Вот. Риск пожаров у нас сохраняется, тем более мы сейчас вошли уже в осенний пожароопасный период. Он характеризуется тем, что начинается интенсивная эксплуатация приборов отопления, электроотопления, печное отопление. И снова же, если мы говорим за выходные дни, вот маленький промежуток, 10 пожаров, 4 пожара произошли по неисправному печному отоплению. Это перекалы печей, это ненадлежащее техническое состояние, которое уже оценено, ну, наличие трещин на дымоходах. И эксплуатация электрооборудования для обогрева. Вот две таких, две причины. Два пожара по таким причинам. Угу. Вот то же самое связано, что оставленные без контроля вот эксплуатирующиеся приборы отопления, которые привели к пожарам. Вот, но помимо этого мы уже получаем риски вот также осенние на водных объектах. Вот вода холодная, несмотря на то, что навигация на маломерных судах запрещена, кроме реки Ангары у нас. Вот люди продолжают выходить, вот, продолжается патрулирование силами государственной инспекции по маломерных судов. Вот, ну вот события буквально вот прошлой недели, это поиски рыбаков на озере Байкал. Вот, ну, причину, конечно, установить будет трудно, вот, но тем не менее людей найти не можем.
А напомните, как проходила поисковая операция, что там случилось? Достаточно долго же, по-моему, с 11 октября искали рыбаков, они вышли из Листвянки на лодке и пропали, не вышли на связь с родственниками.
Да, они вышли из поселка Листвянка в поселок Большие Коты, вот, лодка «Обь», вот, они не вышли на связь, соответственно, были начато проведение поисковых работ. Значит, поисковые работы... Вот начаты по прибрежной зоне, куда, возможно, они могли выйти. Вот это поиски непосредственно по воде, потому что может та же лодка быть найдена. И поиски уже с использованием воздушного судна. Вот. Но, к сожалению, поиски результатов не дали. Значит, есть такой, ну, такой неприятный термин у нас. Поиски приостановлены до выяснения дополнительных обстоятельств. Вот потому что... Как показывает практика, поиски по Байкалу, вот они не всегда у нас дают положительный результат. Вот зачастую людей не находим. Вот это связано именно с температурным режимом, непосредственно озеро, низкая температура воды. Вот, ну, получим дополнительные данные, значит, по месту нахождения или возможное обнаружение там лодки какой-то, значит, поиски будут восстановлены.
А можно ли сейчас говорить, ну, если не о причинах, то о каких-то факторах, которые... привели к этой трагедии, и, возможно, как-то ее было избежать?
Ну, значит, первый момент, который есть, это эксплуатация непосредственно судна, на котором вышли. Потому что наверняка это был порыв ветра, вот, либо волна, когда захлестнула. Вот, что произошло дальше? Вот, перевернула лодку, либо, значит, люди пытались как-то ее спасти, там, стабилизировать. Вот, ну... Сейчас мы говорим о том, что ни судно, ни людей не найдет.
А ну тут еще интересный момент, тоже на сайте МЧС сообщают, что в связи как раз с сезонными изменениями риски возрастают происшествий на водоемах. Это, ну, понижение среднесуточных температур, туманы, и просят владельцев маломерных судов обращать внимание, собственно, на погодные условия, потому что они влияют на ухудшение устойчивости и маневренности на воде плавсредств. Вот так все сложно сформулировано, да, но вывод-то один, нужно маленько головой думать.
Значит, если мы говорим о том, что в гололед, значит, нужно осторожно управлять автомобилем, да? Вот, это принимаем как истину. Вот, если мы говорим о том, что ты выходишь на лед, значит, в неприспособленной обуви, будь осторожен, можешь подскользнуться. Вот. Вода – это тот же самый фактор опасности и ограничения видимости, низкие температуры. Нормальная температура жизни человека, ну, окружающей среды, это 18 градусов. Но если там по воде, там где-то 24 градуса. Чем ниже температура, тем меньше человек не будет, может существовать. Вот, и здесь, соответственно, не всегда может в холодную погоду помочь спасательный жилет. Человек может просто замерзнуть.
Ну, а в Инстаграме буквально накануне МЧС я видела видео, выкладывали, как человек плыл по Ангаре, плыл просто, видимо, морж, он такой смелый товарищ, и, увидев его, инспектора ГИМСа, ну, пожурили, конечно, но сопроводили его до берега. Такие тоже экстремалы, они вам головной боли добавляют? Или с ними мирно все удается решать?
Люди всякие бывают. Вот. Есть у нас действительно экстремалы, есть... клубы любителей там, зимнего плавания. Вот. Но это, будем говорить, еще цивилизованные отношения, которые есть. Ну, а так, конечно, хватает, которые вот, а давай-ка я попробую. Вот, и снова же, там, не зная броду, по лесу.
А после эфира покажу вам видео, сняла его на Ершовском заливе. Там два товарища на самодельном сделали такой плот огромный, самодельный. Он на бутылках пластиковых, и, значит, отправились на водохранилище. Я подхожу, ребят, говорю, это у вас вообще на плаву средство-то? Чего вы на нем поплыли? Типа, да, мы постоянно на нем тут плаваем, рыбачим. Я думаю, вот надо генералу показать таких изобретателей тоже.
Ну, с такими людьми нужно работать. Ну, как фильм там «Три товарища», так вот, по Яузе реке, так, в принципе... Похоже, только там вода потеплее была.
Ну, да, да. Ну и к следующей теме предлагаю перейти. ЧП в Усольском районе тоже на прошлой неделе очень много информации поступало. Произошел разлив нефтепродуктов. А что там случилось? Как устраняли это происшествие? Будут ли какие-то последствия?
Ну, произошла утечка нефтепродукта из технологического трубопровода, который произошел на одном из предприятий города Усолья, Сибирская. Вот, к сожалению, это случай уже не первый. В этом году первый был у нас 17 мая. Вот, меры те, которые были приняты со стороны надзорных органов, к сожалению, действенного эффекта не привели, потому здесь будем сейчас несколько усиливать и перестраивать работу. Вот действия какие? Ну, первое, всегда в таких случаях, это найти место утечки. Место утечки было найдено, значит, труба, значит, данная заблокирована. Вот второе, это... локализация розлива нефти боновыми заграждениями, сорбентами, это все было выполнено. Вот сейчас идет уборка уже тех отложений, которые были. Вот. Но главная задача, которая, думаю, что она здесь достигнута, потому что попадание нефтепродуктов в водозаборы Свирская и Черенкова, под которой у нас находится Ангаре, не произошло. Безусловно, значит, здесь должны быть выводы для эксплуатирующих организаций, вот, которые именно занимаются таким, ну, работами с нефтепродуктами и находятся именно на берегу наших водоемов. Вот. Ну и второе, это все-таки проведение комплекса надзорных мероприятий по понуждению, именно приведению в безопасное состояние нефтепроводов, трубопроводов, вот, и всех тех источников загрязнения, которые...
А сообщали о том, что может Свирск остаться без отопления из-за этого ЧП?
Да, потому что Свирск, он у нас водозабор, вот, который работает, это также вода, которая идет в систему отопления. Вот, но в данном случае угрозы нет уже.
А, ну что ж, остается у нас чуть меньше 2 минут. Вот какая тоже новость. Открытые уроки, инструктаж, обучение населения месячных по гражданской обороне набирает обороты. А как он проходит, что интересного?
Он уже не набирает обороты, близится к завершению.
Близится, вот. Обороты уже набраны, близится
вот к завершению. Вот это плановое мероприятие, которое у нас проводилось в рамках, значит, сначала Дня гражданской обороны, потом последующей всероссийской тренировки, которая была. Вот, и месячник гражданской обороны – это мероприятие по обучению и подготовке населения к действиям в особых условиях. Вот это обучение оказанию правилам первой помощи, это обучение пользования средствами защиты. Вот, это вопросы личной безопасности, именно обучения. Все это проводится, работа проводилась в школах, вот, работа проводилась с населением, на предприятиях, организациях. Сейчас мы уже завершаем.
Да, ну что ж, знания новые получены. Я, в свою очередь, прошла тест на знания различных правил как раз по гражданской обороне. Результат не очень хороший, вот буду знания тоже подтягивать. А спасибо большое. Напоминаю, что в студии был Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Спокойной недели вам.
Спасибо, Евгения.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева, мы продолжаем эфир. А пока одни пользователи соцсетей говорят о том, что до какого же уровня должны вырасти цены на бензин, чтобы иркутяне были готовы отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт, а другие все же становятся счастливыми обладателями машин. А для вас, автомобилисты, сейчас очень важная информация будет в эфире звучать, поэтому сделайте приемники погромче. С октября на территории всей страны начали действовать новые правила регистрации автомобилей. В студии появился заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора ГИБДД Иркутской области Антон Колесников. Антон Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Стало известно, что водителям теперь разрешили ставить на учет автомобили с электронными ПТС.
В силу вступил 6 октября нормативный акт правила регистрации транспортных средств, который в целом остался тем же самым документом, однако привнес ряд изменений. В том числе, значит, ввел понятие электронного ПТС, которого раньше не существовало. По большому счету, значит, для пользователей транспортных средств ничего особенно не изменится. Однако при регистрации транспортных средств, если собственник будет изъявлять желание зарегистрировать транспортное средство по электронному ПТС и отказаться от бумажного ПТС, данная функция будет осуществляться. При этом бумажное ПТС мы будем выдавать до полного расходования бланков. Значит, для всех автомобилистов, которые будут приобретать новое транспортное средство или ввезенное из-за рубежа, значит, электронные ПТС в обязательном порядке начнут присваиваться к транспортным средствам уже без бумажных аналогов с ноября 2019 года. То есть до этого для автомобилистов вообще ничего не меняется.
То есть можно выбрать, грубо говоря.
Да, сейчас, если автомобилист желает, однако, хочу сказать, как бы, чтобы было понятно, электронный ПТС, он будет автоматически все равно присваиваться за каждым транспортным средством при каждом регистрационной операции. То есть вы пришли что-то сделать, там, неважно, поменять госзнак или свидетельство о регистрации, он просто-напросто будет привязан к карточке регистрации транспортного средства, и по факту он уже будет. Но если собственник желает все-таки пользоваться по старым бумажным вариантам, то никаких проблем в этом нет.
А какая информация указана в электронном ПТС?
В электронном ПТС указана фактически вся та же информация, которая указана в бумажном ПТС. При этом, в чем, скажем так, нововведение? Транспортному средству присваивается один паспорт транспортного средства, его номер не будет меняться, то есть он будет уникален для данного транспортного средства. Таким образом, данное транспортное средство будет обладать двумя уникальными номерами. ВИН-номером, ВИН-номером номерных агрегатов и уникальным номером паспорта. При этом самое главное, наверное, и эффект от данных паспортов – это то, что от производителя или от выдачи при присвоении этого паспорта таможенными органами до утилизации транспортного средства вся линейка операций с данным транспортным средством будет прослеживаться вот в одном документе. По факту это паспорт, грубо говоря, на всю жизнь. Самое главное, что номера паспортов меняться не будут, бланк, документ хранения у граждан, скажем так, будет отсутствовать, он не нужен будет, никто его не потеряет, никто его, грубо говоря, не подменит. А транспортное средство, которое пытаются злоумышленники поставить по поддельным документам или с перебитыми, значит, номерными агрегатами, соответственно, станет поставить гораздо сложнее, потому что сразу будет отмечаться этот нюанс именно при постановке. То есть такое транспортное средство либо уже стоит, либо таких документов уже нету.
А мы все это прозрачнее.
Да,
будет.
Мы по факту это сейчас видим, но с учетом того, что паспорта транспортных средств часто меняются, что был период, когда у нас, ну, скажем так, надо признать, была анархия в плане переоборудования транспортных средств, значит, которую наконец-то забороли. Ну, ряд транспортных средств могли, скажем так, поставить в виде двух одинаковых транспортных средств, значит, на регистрационный учет. Сейчас такого просто невозможно. Во-первых, единая база данных, во-вторых, электронная ПТС на каждое транспортное средство, это, скажем так, исключает возможности криминальной регистрации транспортных средств.
Как как раз в электронном ПТС будет указана информация о собственнике, техническом осмотре, обслуживании транспорта, о ремонтных работах, даже о пробеге, наложении и снятии обременений. И тут тоже как раз мошенники смогут нервно курить в сторонке.
Ну да, и, скажем так, предвосхищайте эти все сведения, которые будут в ПТСе. Ну, я надеюсь, что так и будет.
Еще одна тема, которая связана как раз с изменениями в правилах регистрации, сообщает, что по всей стране теперь будут действовать единые правила выдачи государственных номеров.
Расширен период времени, когда можно сохранять госзнак за собственником и за транспортным средством. То есть со 180 суток он увеличен до 365 дней. При этом конкретно прописано, что если последний день сохранения госзнака выпадает на выходной день, то он переносится на последующий рабочий. То есть, ну, на понедельник или, допустим, на вторник, если это связано с работой подразделения. Таким образом, ну, год хранения номеров – это, я считаю, что очень большой период, за который гражданин может уже определиться с транспортным средством или с другими какими-то имущественными правами, чтобы зарегистрировать этот номер за другим транспортным средством, за своим же лично.
В некоторых регионах эта новость подается с такой позиции, что получить элитные номера теперь станет невозможно. Ну, значит, вот те самые красивые номера, когда там 1-1-1
и прочее. Да, ну, для всех красота, скажем так, понятие, это неоценочный показатель. Но не важно. В общем, то, что мы понимаем и о чем мы говорим, что, значит, номера по желанию собственника, в настоящий момент пока эти правила не предусматривают получение. Это все, значит, будет, насколько мы ожидаем, в федеральном законе о регистрации транспортных средств. И данные правила-то они предвосхищают, скажем так, скорейшее принятие федерального закона. Могу сказать единственное, что в настоящий момент в Иркутской области действует программное обеспечение случайного присвоения госзнаков. То есть программа, скажем так, выбирает госзнак из пачки, которая туда загружена. По факту внедриться в программу, ну, насколько я, по крайней мере, знаю, нельзя. По факту номер просто выбирается, он случайным образом присваивается собственнику, госавтоинспекция, скажем так, не прикладывает к этому руку. При этом, ну, насколько я понимаю, данная программа внедряется по всей России, то есть это продукт федерального уровня.
Если владелец автомобиля, ну, случилась трагедия, погиб, умер, а эта информация автоматически попадает в ГИБДД или должны родственники об этом сообщать?
Скажу так, автоматически данная информация не попадает в органы госавтоинспекции, но если данная информация становится известна органам госавтоинспекции, при этом известна из компетентных источников, либо с предоставлением, значит, документов, подтверждающих факт смерти, госавтоинспекция незамедлительно принимает, значит, меры к прекращению регистрации за данным собственником. То есть это касается налоговых обременений, это касается вывода транспортного средства из оборота, то есть до вступления в право наследства, значит, наследников. Ну и также это, скажем так, препятствует захвата транспортного средства недобросовестными, скажем так, наследополучателями.
Еще один пункт. Говорят, что упростилась процедура внесения информации о замене двигателя, если он имеет модель, которая идентична прежнему.
Да, значит, данная процедура фактически действовала и ранее, но в данных правилах, значит, она прописана и закреплена как уже действующая процедура с полной детализацией. Скажем, во-первых, если на транспортном средстве производится замена двигателя на двигатель той же самой модели, который был установлен на транспортном средстве и внесен в регистрационные документы, ну и, соответственно, указан в одобрении типа транспортного средства, то никаких проблем у собственника, значит, возникать не будет. Внесение изменения о номере двигателя, это, то есть о тех цифрах, которые идут после модели двигателя, ну, обычно их 6, вносятся только цифры самого номера двигателя. А модельный ряд двигателя остается прежним. То есть после сверки номерных агрегатов без предоставления документов о праве собственности на двигатель, значит, двигатель вносится в регистрационные документы и информационные ресурсы. Тут, скажем так, уже внесли ту норму, которая по факту действует во всей стране. Ну и, скажем так, те транспортные средства, которые были уже переоборудованы и собственники по каким-либо причинам не зарегистрировали, то есть сейчас будут проходить регистрацию без всяких проблем. Значит, если двигатель меняется на двигатель другой модели, то по факту это уже внесение изменений в конструкцию транспортного средства, которое требует разрешения госавтоинспекции. То есть это проводится под контролем госавтоинспекции и требует разрешительных документов. Замена производится в соответствии с техническим регламентом, с требованиями технического регламента Таможенного союза. Соответственно, значит, собственник должен пройти ряд процедур, получить разрешение, получить свидетельство о безопасности конструкции на данном транспортном средстве и после этого, значит, производить замену. В большинстве случаев это является очень хлопотным и, скажем так, ну, денежно-затратным. Тут собственник должен оценивать уже как бы свои потребности и необходимость. Проще поменять двигатель на ту же модель.
Остались у нас еще пункты, о которых мы не говорили.
В данном нормативе детализирована регистрация транспортных средств за двумя и более собственниками. В текущем, то есть в предыдущих правилах регистрации эта функция была описана, но, скажем так, не детализирована. В настоящее время она детализирована, то есть собственники должны предоставить госавтоинспекцию письменное разрешение о том, что несколько собственников согласны на то, чтобы зарегистрировать транспортное средство за одним из них. Увеличился срок действия знака «Транзит», но данный знак по факту выдается только для транспортных средств, убывающих за пределы Российской Федерации, и большинство граждан не коснется. Детализирован порядок прекращения регистрации транспортных средств. В новых правилах отмечено то, что прекращение регистрации транспортных средств будет осуществляться теперь как по волеизъявлению заявителя, то есть собственника транспортного средства или владельца, так и по волеизъявлению госавтоинспекции. Ну, то есть госавтоинспекция будет императивно прекращать регистрацию в связи со смертью и в связи с окончанием сроков регистрации транспортного средства. Во всех остальных случаях, значит, собственник должен подать заявление об утрате или хищении транспортного средства, прекращении права собственности на транспортное средство, расторжении договора лизинга, утилизации транспортного средства и убытие за пределы Российской Федерации. Данная операция будет делаться только по заявлению владельца или собственника транспортного средства.
А вы знаете, у меня еще такой общий вопрос в завершении беседы. Сегодня в Иркутске вот эта процедура, различные процедуры регистрации, насколько они длительные, хлопотные, как у вас с очередями дела, что можно сделать дистанционно, не приходя к вам лично?
Дистанционно можно подать заявление в госавтоинспекцию для проведения регистрационных процедур. Подается оно через единый портал государственных услуг, где в лучшем случае гражданин, для гражданина более удачный случай, подает документы в электронном виде. Ну, по факту это заполнение определенной формы, формализованной, скажем такой. Оплата госпошлины на сайте, при этом оплата госпошлины составляет за вычетом 30%, то есть 30% скидкой, что явно выгодно для граждан, при том, что государственные пошлины на ряд операций составляют до 4 тысяч. 30% от 4 тысяч – это очень хорошая сумма.
Если дистанционно выплатить.
Да, если платится через сайт госуслуг. Значит, на сайте также можно выбрать обращение лично, но это по факту вы просто записываетесь в очередь на какое-то определенное время. То, что уже не касается, значит, регистрации транспортных средств, получения водительских удостоверений, собственники вправе обращаться в многофункциональные центры подразделения, что в большинстве случаев, ну, вне города Иркутска, допустим, а в отдаленных территориях, у которых до регистрационного подразделения, скажем так, ехать 100 километров и, может, и более, да, это очень удобно. Собственник, однажды подав заявление, в течение 5-7 дней получает водительское удостоверение на руки. Но я думаю, для таких отдаленных территорий, как Ирбогачун, это вообще безальтернативная ситуация. Но я хочу сказать, что и в городе Иркутске много граждан обращается за водительским удостоверением именно таким способом. Потому что мы в настоящее время выдаем уже порядка 33, там, ну, 1/3 водительских удостоверений, всех, которые выдаем в области, выдаем через многофункциональные центры. Хочу сказать, я призываю всех обращаться к нам через единый портал госуслуг. Это сокращает время ожидания при прибытии в подразделение и упрощает взаимодействие с гражданами. То есть очередь, скажем так, сокращается.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что моим соведущим сегодня был заместитель начальника регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора ГИБДД Иркутской области Антон Колесников. Антон Сергеевич, спасибо. Хорошего дня.
Спасибо. До свидания.
Тема дня. Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Мы продолжаем эфир. И в этой части программы расскажем о том, что в Иркутском театре «Кукол и Листенок» состоялась долгожданная премьера спектакля «Приключения Буратино».
В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут?
Итак, больше года продолжалась работа над постановкой. Как она шла, об этом будем говорить с моими соведущими. В студии появились актеры театра «Кукол и Листенок», Роман Зорин и Артем Яцухно. Здравствуйте, приветствую вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, первый вопрос такой: какие роли вы в постановке исполняете? Кто есть кто?
Артем.
Я исполняю роль папы Карла, а Роман исполняет роль Карабаса-Барабаса.
Да, я тот самый Карабас-Барабас, который пугает детишек, но на самом деле Буратино во время спектакля признается, что «Карабас, ты добрый».
Серьезно?
Серьезно, честно. Приходите.
Расскажите, как шла вообще работа над спектаклем и чем он интересен? То есть это классическое прочтение, такое, каким мы видим на экране, да? Или это что-то эдакое?
Ну, знаете, это, наверное, синтез Толстого, синтез всех наших прекрасных советских фильмов, которые были сняты. И, конечно, в главном это взгляд режиссера Юрия Анатольевича Уткина.
Да, новое прочтение, выполненные декорации и куклы в стиле стимпанк, ну и актерское существование. Да, мы постарались сделать что-то новое, как я уже сказал, как в костюмах, так и в актерской манере. Вот вроде как у нас получилось.
Евгения Шабанова – это замечательный художник, который нам всегда помогает, но главный художник этого спектакля – это замечательная Наталья. Наталья, Наташа чудо наше, вот так вот мы ее называем, любя.
Наталья Павлишина.
Наталья Павлишина, да, на секундочку. Она сделала отличные декорации, отличные куклы, отличные костюмы. Спасибо, если вдруг она кому-то когда-то услышит об этом. Вот, спасибо ей большое, Наталья Павлишина, стимпанк.
По радио сложно, да, описать, какие они куклы получились, но вот если мы возьмем, предположим, ну, какого-то одного из героев и попробуем все-таки это сделать, какие они?
Ну, вот, например, крыса. Она рыжая, у нее есть ирокез, у нее есть ирокез, самый настоящий ирокез, да, у нее на этом ирокезе приделана лампочка, то есть фонарик, вот эти фонарики, которые мы часто видим в жизни с кнопкой, она приделана прямо на голову, у нее есть зубы. Вот, ну, все, естественно, мягкое, не бойтесь. Вот, и еще она точит эти зубы о напильник. Ба-бам! Страшно. Это шутка, конечно, но, правда, приходите, вы увидите, это интересно.
Премьерные показы уже состоялись 13 и 14 октября. Как зритель принял, какая была реакция? Потому что именно по этой реакции, наверное, можно понять, получилось или нет.
Главный вообще... артист, актер, актриса, которая все это делает, все это чудо, да, это Надежда Светлова. И она так старалась, что у нас просто не было шансов, ну, извините меня, облажаться. Можно так?
Можно, но если так и есть, правда.
Да, у нас не было шансов, потому что Надежда сделала все очень здорово, и в первые дни, вот, в премьерные, это очень чувствовалось, она выкладывалась, наверное, на 150%, в общем, очень сильно, и поэтому... Зал встречал очень хорошо, Артем.
Да, и до сих пор встречает. Слышим в середине спектакля полную тишину, а в начале и в конце смех и аплодисменты. Зрители поддерживают наш театр, да. Я думаю, что нам удается их заинтересовать.
А вы появляетесь на сцене или только видит зритель кукол? Потому что разные бывают варианты.
Сегодня театр кукол – это разноплановое действие, и поэтому в данном спектакле «Буратино» присутствуют разные планы – куклы, актеры, там Тамарески, то есть это некий такой переход от живого плана, от живого актера к кукле, и живые планы. То есть вот есть несколько персонажей, как, например, Папа Карло, Дурема.
Это Артем.
Папа Карло. Артем, да, все верно. Дуремар, Роман Бучик, вами любимый. Роман, тебе привет, если ты слушаешь.
Привет, Ром.
Потом Карабас, это тоже живой план. И дальше идут вот у нас Кот, Лиса. Они у нас там Тамарески. Это вот как раз этот переходный этап. И куклы, конечно, великолепные куклы. Что театр кукол без кукол?
Ну, это надо видеть, конечно, так не опишешь. А еще, знаете, очень интересно, как вы находите, собственно, взаимодействие со своими персонажами, именно с куклами? Как вот эти отношения складываются? Как вы с ними сживаетесь? Потому что все-таки актеры, кукла, получается, это одно целое, как ни крути.
Ну, мы смотрим на них как на партнеров своих по спектаклю, как на живых актеров, наверное, и стараемся видеть, слышать их, реагировать на них, то есть вести себя так, как будто бы они и правда живые.
Коллектив. Я все-таки скажу это слово, это огромный коллектив, потому что кукла и ты – это часть целого, да, ну, как это твоя кукла, это тот актер, которым ты управляешь, и в этом смысле это, конечно, огромные партнеры, с ними можно договариваться, да, можно посмеяться, они говорят с куклами ха-ха-ха, но это правда. Да, актеры-кукловоды говорят со своими куклами. И в итоге, конечно, это работа. Это работа. Все вот эти живые персонажи, которые видят наши замечательные зрители на сцене, это огромная работа. Это нужно оставаться, отрабатывать, делать, репетировать. Вот фраза у нас на репетиции часто звучала: «У нас у кукольников удобно не бывает». Это правда.
Правда.
Правда, чистая правда. У нас удобно не бывает. И, в общем, это большой труд. Но если зритель в конце хлопает, то, видимо, не зря.
У меня еще такой странный вопрос, а где куклы хранятся? То есть как они хранятся?
Есть специальные ящики, подписанные, да? Да, спектакльно. И также есть там какие-то склады, контейнеры, где это все.
Потому что я вспоминаю мультфильм «Буратино», там куклы, собственно, они висели на гвоздях, да, вот на веревочках и вот прямо на стене.
Ну, до сих пор так. Есть такая грядка, о ней, наверное, лучше Роман расскажет.
Ну да, грядка, грубо говоря, доска, на которой приделаны много-много держалочек вот таких, и на них заготавливаются куклы, но это перед спектаклем. Конечно, между спектаклями куклы хранятся в контейнерах.
Кто ваш зритель сегодня? Кто приходит? Это в основном дети, или я знаю, что есть в репертуаре для взрослых постановки?
Вот, буквально недавно мы сдали еще одну премьеру «Утиная охота». Вот, кстати, Роман Бучик там играет главную роль.
Привет, Рома.
Рома, привет. И еще главную роль играет Артем Ицухно. Он репетировал во время спектакля, но это будем держать в тайне. Вот. Основной зритель, конечно, это ребятишки. Это наш основной зритель, это, ну вот, например, на афише «Буратино» написано «плюс 4». Ну, от 4 до 10, до 12 лет, это, мне кажется, вот возрастная категория данного спектакля. Ну и если в целом взять, да, от самого маленького зрителя до самого большого.
Вот я почему спросила, потому что, мне кажется, ребятишки, в том числе 4 лет, им очень сложно высидеть вот то самое время спектакля, и они наверняка и вам мешают, когда начинают шуметь, плакать, капризничать. Или этого не случается?
Случается. И такое бывает, случается. Но самая главная, наверное, задача актера, вот помимо всего, там, браво получать, цветы получать, есть, наверное, задача удержать этого зрителя. Влюбить в себя, раскрыть тему, раскрыть и себя, раскрыть и поверить в это чудо. А чудеса существуют, особенно в театре кукол.
Я знаю, что совсем скоро можно будет посмотреть эту постановку. В следующий раз спектакль покажут в пятницу 26 октября в 18:30. Так что всех наших слушателей приглашаем с удовольствием на постановку. Приходите, все своими глазами увидите. Правда, потому что лучше один раз увидеть, чем услышать 100 раз.
Да.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что моими соведущими сегодня были актеры театра «Кукол и Истенок» Роман Зорин и Артем Яцухно. Вам спасибо большое и благодарных зрителей.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Поэта покорил весь белый свет, кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут? Злодеям он покажет нос и рассмешит друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? Он живой.
Утро. На радио «Комсомольская правда».